1 августа. Прошлый год, когда мы приехали сюда еще мирскими поговеть, мы пошли на больницу, ибо весь пост мы ходили туда мыть посуду, иногда исполнять еще кое-какие послушания. Был Петров пост. Батюшка исповедовал на больнице монастырскую братию, а в то время, как мы пришли, он отдыхал в саду. Мы подошли под благословение. Батюшка с радостью приветствовал нас. Не помню уже, о чем мы говорили. Из всего разговора удержал я в памяти одно. Монахи есть битые черепки. Его все бьют, и бесы, и мирские люди. От всех он постоянно терпит унижение и уничижение. Бьют его, и остаются от него одни битые черепки. А Господь возьмет его, да и склеит. Только это происходит не здесь, а там, батюшка указал рукою на небо. Вот что такое монах. Весь остальной разговор забыл, забыл даже, по какому поводу начал батюшка это говорить. Когда мы уже приехали перед самым поступлением, однажды батюшка рассказал нам следующий случай из своей жизни. «Когда я решил уже все оставить и идти в монастырь, перед самым приездом моим сюда в скит, ехал я на извозчике в Москве по Театральной или Красной, я забыл, площади. Я был в военном мундире, задумавшись, я оперся на шпагу руками и грудью. Вдруг кто-то выхватил у меня шпагу. Извозчик ехал быстро, на площади никого не было, да едва ли мог найтись такой смельчак. А шпаги нет. Я оставался в недоумении. Когда я приехал сюда, я рассказал обо всем отцу Амвросию. «Ну, что же удивительного? Теперь вам более не нужна шпага», — сказал он. «Вот вам духовный меч для борьбы с невидимыми врагами нашего спасения». При этом он подал мне четки. 3 августа. Вчера получил письмо от сестры Кумы. Пишет, что крестница наша и ее мать очень больны. Из письма я понял так, что можно даже опасаться за жизнь. Помянули сегодня за обедней об их здравии. Батюшка благословил написать письмо, и я написал, утешил как мог, сказал, что молюсь за них. Невольно вспоминаются слова апостола Павла, что живущие в миру брачной жизнью будут иметь скорби по плоти. Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 28. «Вот и моя бедная кума пробыла в замужестве лет 5, не более, а сколько скорбей она понесла. В это столь короткое время она потеряла мужа и 2 детей-младенцев, 1 падчерицу. Каково переносить такие скорби, следующие одна за другой? Помоги ей, Господи! Еще она, спаси ее, Господи, не теряет веры в Господа, хотя сама говорила мне, что роптала, когда умер муж. Я перенес 3 смерти близких мне людей, дедушки, бабушки и папы. Более других на меня повлияла смерть дедушки. Это была первая смерть, первая скорбь после счастливой детской жизни. Мне было лет 11-12. Но как долго скорбеть веселому здоровому мальчику, окруженному толпой шалунов? 2 следующие смерти я перенес гораздо легче. Тогда уже начало меня охватывать мое окамененное нечувствие после детской впечатлительности и чувствительности. Поэтому я не мог войти в положение кумы, но сочувствую ей. Спаси ее, Господи. Блажен, блажен монах, отвергший все, не знающий таких скорбей, забот, работающий единому Господу. Тем более блажен истинный монах, ибо беспечальной земной жизнью он достигнет вечного блаженства, жизни нескончаемой. 10 августа. Сегодня я, грешный, сподобился вместе со всею братьей милости Божией, принятия святых Христовых тайн. Сейчас к окну подошел отец Никита Костинский и говорит, чтобы я не писал, такой уж сегодня день, а чтобы я почитал. Послушник должен слушаться, не буду писать, ибо в этом приказании нет ничего противного наставлениям батюшки. 12 августа. 7 числа в Оптину принесли икону Калужской Божией Матери, Ее приносят, как говорят, каждый год 8 числа в 3:30 утра. Я будил братью, и мы пошли за иконой в монастырь. Принесли ее прямо в церковь, отслужили молебен в новом храме. Потом, приложившись к ней, понесли в предтече в храм, затем к батюшке, отцу Иосифу и далее по келье. Это мне понравилось, а когда ходили вокруг монастыря с крестным ходом, было много мерзких, очень суетливо. Я не знал, как в скит попасть. Батюшка сказал, что необходимо надо быть на крестном ходу, потому только я не ушел, и рад был, когда опять вошел в скитскую ограду. Шел я обратно в скит с отцом Арсением. Как не осуждаю я по своей гордости скитскую братью, а все же считаю ее родною, своею. На крестном ходу я чувствовал себя чужим и старался быть поближе к скитским. Приятно было идти рядом с кем-либо из братьев. Я все более и более начинаю любить скит, и все в нем, то, что прежде мне не нравилось, начинает нравиться. Слава тебе, Боже! 15 августа. Вот уже прошел Успенский пост. Время никого не ждет, летит, летит. 12 числа к нам опять поселился третий жилец, но ненадолго, дней на 10. Это студент Московской академии Виталий Степанович Ставинский. Он думает принять монашество. Впоследствии епископ Филипп, с 1928 года епископ Астраханский. 8 числа вечером в наш корпус зашел, гуляя по скиту, юродивый Митенька, который бывает у государя-императора. Видимо, речь идет о Мите Козельском или косноязычном. Он прежде, кажется, был здесь в скиту псаломщиком, но недолго. Он произвел на меня скорее приятное впечатление. Все некогда спросить о нем у батюшки. Он зашел очень неожиданно. Поздоровавшись по-монашески с нами, он пошел в мою келью и общую. Если бы с ним не было господина, сопровождавшего его, то я ничего не понял бы из его слов. Как мне объяснил этот господин, Митя говорил: «Миленькие деточки, куда вы попали?» Это он повторил несколько раз. Сказал еще что-то об отце Амвросии. «Попали мы к отцу Амвросию или еще что, я не знаю». Он побыл у нас минуты 2-3 и ушел. Хотел я еще записать рассказ отца Иоанна Полевого. Отец Иоанн хороший человек, как-то мы с ним говорили о смерти. «Послушайте», — начал он, — «я вам расскажу один случай. Кажется, я вам не рассказывал этого. Был у меня родственник, у него была дочь либерального образа мыслей. Он был человек крутой, но ходил в церковь каждое воскресенье, признавал Бога. Других подробностей я не могу сказать. Он заболел и был плох, но не так, что можно было ожидать его смерти так скоро. Дочь сидела на стуле среди комнаты, он лежал на диване. Вдруг дочь видит, что он начинает во что-то всматриваться все более и более, и на лице его изобразился ужас. Лицо приняло ужасное выражение, глаза выкатились, и он все с большим и большим ужасом по-прежнему всматривается. И скончался. Дочери его так страшно стало, что она выбежала с криком из комнаты и, выбежав, упала. Ее, конечно, там подняли, успокоили. Очевидно, что он видел бесов. Потом, когда его хоронили, в одной карете ехали я, его дочь и старик-доктор, человек со скептическим духом, но умный. Ему рассказала эта дама про своего отца, как он умер, и спросила, что же, от боли это он так изменился сразу, чем это объяснить? «Нет, он что-нибудь увидел», — отвечал доктор. «В самом деле, какой от боли может быть ужас? От боли может изобразиться на лице страдание, но не ужас. Спаси нас, Господи, и помилуй!» Отец Иоанн перекрестился. Да, как ужасен переход из этой жизни в мир духов для человека, живущего плотскую телесную жизнью. А вот какой случай был с моим дедушкой. Он заболел предсмертную болезнью. Вот однажды он говорит своей жене, моей бабушке: «Аннушка, я видел бесов». «И что же?» «Да я сказал: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Они от меня и побежали. Эти рассказы хорошо повлияли на меня, и я решил их записать. 21 августа. Редко приходится писать, времени нет. Вспоминаются мне иногда наставления батюшки, надо их записать. Когда батюшка говорил, насколько нам нужно наблюдать пост, он сказал, что надо есть досыта, только не пресыщаться. Кушайте, сколько требуется вам, и не смущайтесь. Измерьте свою потребность. У всякого человека своя потребность. Иному нужно 40 ложек, чтобы быть сытым, другому 20, а третьему даже 10. Вот и вы измерьте свою потребность. Удобнее всего это сделать, измерив, сколько требуется вам ложек пищи, чтобы быть сытым. А сколько другие едят, не смотрите, это их дело. Как-то раз я сказал батюшке, что иной раз засидишься за работой в келье и пройдешься по ней. Батюшка сказал: «Лучше оденьтесь потеплее и посидите на крылечке, или по скиту походите, только по келье ходить не надо». Я уже не помню, о чем мы тогда беседовали, даже на это я тогда не обратил особенного внимания, но это не раз мне вспоминалось, я поэтому и решил записать. Как-то тоже я пришел к батюшке, сказал, что нужно было. Потом хотел было уже уходить, как батюшка, спаси его, Господи, вдруг сказал: «У меня есть до вас дело, погодите». Батюшка ушел к себе, через несколько минут возвратился и дал мне 1 фунт чая Губкина-Кузнецова в 2 рубля. Мы стали говорить о чае, о чайных фирмах. Затем батюшка сказал: «Пока, слава Богу, есть еще большие и богатые фирмы русские. Мы еще можем получать более или менее хорошие чаи. Но везде пробираются евреи. Везде кричат: Высоцкий, Высоцкий. А какой у него чай? Он в чай подбавляет дубильной кислоты. У него чай в 2 рубля 30 копеек, кажется. Мог бы быть хорошим. Так я сравнивал с нашим братским в рубль 60 копеек Губкина-Кузнецова. Наш гораздо лучше. Удивляюсь, как он может конкурировать с большими нашими русскими фирмами в Москве, Петербурге. Страшно подумать, чем нас они, евреи, будут поить, когда возьмут верх над русскими. Я уж не доживу, а вы доживете до таких времен, попомните мои слова». Виталию Степановичу очень понравилось в скиту. «Если бы можно было мне, я остался бы здесь совсем», — сказал он. «Спаси его, Господи». К нам собираются приехать опять мама да Цветковы. Получил письмо от Яши Васильева. Просит прислать ему его письма, которые он писал мне. Я по батюшкиному благословению исполнил его просьбу. Его письмо очень сухое, короткое. Не так мог написать друг к своему другу. Господь с ним. Если он хочет порвать всякие связи со мной, я ничего не имею против. Мне только жалко его как погибающего, а он мог бы быть очень хорошим человеком. Слава тебе, Господи, что я здесь, в скиту, а не там, в миру, где это чудище, мир, то и дело глотает души человеческие. 22 августа. Сегодня от нас уехал Виталий Степанович, остался всем очень доволен. Приехали к нам из Москвы мама, тетя Лара и Коля. Мама привезла денег для полного взноса и уже отдала батюшке. Спаси ее, Господи, подробнее потом, аще сподобит Господь. Сегодня же мы перешли первый раз в другие кельи. Я уже сижу в новой кельи, не совсем еще прибранной. Уже поздно, надо ложиться спать, я суточный чтец, надо встать пораньше с Божьей помощью. 25 августа. Мама и тетя Лара уехали, а Коля по батюшкиному благословению остался на гостинице, как предположено, на 1 месяц. Мама, собственно, приезжала, чтобы внести деньги за нас и по своему обещанию на вечное поминовение за дедушку и бабушку. Мама осталась очень довольна, что очистила совесть, да и батюшка ей очень понравился. Батюшка маме в последний раз сказал, что она опять приедет в августе, что и произошло на самом деле. Устроиться в новой келье окончательно все как-то не приходится. Я попросил батюшку благословить мою крестницу иконочкой, и батюшка по моей просьбе благословил ее через меня иконочкой Божией Матери, кажется, Владимирской. Эту иконочку и еще кое-что, что я купил в лавке, мама повезла в Москву, где, аще Господь сподобит, передаст крестнице. 29 августа. Сегодня у нас престольный праздник, хотя и не главный, служил отец архимандрит. Все, слава Богу, хорошо. Несколько дней назад со мной было как-то более обыкновенного греховных происшествий, так что я как бы даже почувствовал, что я грешный человек. Прихожу вечером к батюшке на благословение. Не успел я еще и слова сказать, как батюшка сам начинает говорить. Все человечество можно разделить на две части – фарисеи и мытари. Первые погибают, вторые спасаются. Берегите это сознание своей греховности. Это самое драгоценное пред Богом. Что спасло мытаря? Конечно, это сознание своей греховности. Боже, милостив буди мне грешнику. Евангелие от Луки, глава 18, стих 13. Вот эта молитва, которая прошла уже почти 2000 лет. Но смотрите, мытарь сознает себя грешным, но в то же время надеется на милость Божию. Без надежды нельзя спастись. Господь сказал: «Я пришел спасти не праведных, а грешных». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13. Кто здесь разумеется под праведными? Это, конечно, относится и к человекам, не сознающим своей греховности, но все-таки грешным. Но также это сказано про бесов. Ту гордыню, в которой они стоят пред Богом, мы себе даже представить не можем. Мы не можем понять, с какой ненавистью относятся они к Богу. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Послание Иакова, глава 4, стих 6. Первое послание Петра, глава 5, стих 5. Почему не сказано, что Бог противится блудникам или завистливым, или еще каким-либо, а сказано именно гордым? Потому что бесовское это свойство. Гордый становится как бы уже сродни бесу. Один человек говорит: «Читаю я, читаю псалтирь, да ничего не понимаю. Так я полагаю, что мне гораздо лучше положить эту книгу на полку». А старец, преподобный Амвросий Оптинский, отвечает: «Нет, не надо». «Почему же? Ведь я ничего не понимаю». «Да бесы понимают. Они понимают, что там про них говорится, не могут вынести и бегут. Следовательно, чтением псалтири мы прогоняем от себя бесов». Я уже хорошо теперь не помню, что батюшка сказал относительно одного текста 118-го псалма: «Гордий закона преступного худозела, от закона же твоего не уклонихся». Батюшка прибавил: «Закона преступного намя дозела». Насколько я теперь помню, батюшка относил это к Господу Иисусу Христу, но как, я забыл. Батюшка тоже рассказал про одну девицу, приехавшую сюда с сестрой и матерью, что она одержима бесовской силой и повредилась умом, хотя ее ум, сознание иногда возвращаются. Например, тогда, когда она была у батюшки, то очень просила его, чтобы он спас ее. Батюшка говорит: «Я спасти не могу, спасает только один Бог». «Но через вас же, батюшка», — сказала она. «Видите», — сказал мне батюшка, — «начинает рассуждать, а на гостинице свою мать бронит всякими скверными нецензурными словами. Такого нам шуму наделала. Ругается, кричит, стекла в окнах побила. Какая бесовская сила движет ею». Сейчас вспомнилось мне, что когда мы прощались с мамой, она, посмотрев на меня, сказала: «Мы больше не увидимся». Что заключалось в этих словах? Вопрос, утверждение? Не могу сказать. Конечно, Господь волен во всем, а подобные мысли могут быть на уме при разлуке. Спаси ее, Господи. Мама мне показалась очень смиренной. Мама не соблюдала постов, как и все в семье у нас. Когда был жив дедушка, то то тогда, насколько могу припомнить, посты соблюдались. Последнее время моего жития в миру мама говорила, что не может переносить постного, вернее, не может обходиться без молока. И это было, пожалуй, правдой. Мама бывала на целый день больна, когда не пила кофе с молоком. В прошлый раз батюшка приказал маме соблюдать посты. Мама с ужасом, если только так можно сказать, думала об этом. А теперь, слава Богу, говорит, что ей легко.